Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя ежедневная пока что программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и всего интересного, что я собираю для вас за день, общественно значимое. Прежде всего, хочу попросить ту немногочисленную аудиторию, которая собралась, непонятно почему, немногочисленная, разбежались все куда-то, чтобы вы поставили лайки, чтобы вас не уговаривали, чтобы вы подписались на канал, если вы еще не подписаны, и чтобы вы бросили донаты, потому что мы вашими донатами живем. Давайте поздороваемся. Сегодня у нас обширная программа, есть что слушать и есть о чем поговорить. Вечерний Рим, как обычно, с вами Бонасера. Грицев, вы молодец, вы всегда первые. Каким образом, не понимаю. Михаил Жванецкий был дежурным по стране, вы, Матвеевич, дежурный по планете. Не, ну, вы что, такое. 98 тысяч. Ну-ну, ух ты. Спасибо вам большое за этот сюрприз. Лайки, кто не знал, можно вас авансом ставить до эфира. Я не уверен в этом. Празднуют победу Санду. Слушаем вас, ждем вашего эфира. Всем добрый вечер, тихой ночи. Николаенко Матвеевич, ждем эфир, новостей хороших. Вот сейчас объявили воздушную тревогу, посмотрим, что нам напишут по этому поводу. Порфирьева, каждый вечер с вами спасибо. Вам спасибо, что приходите. Каймановые острова, привет, большой Кайман с вами, дельфин Валера. Ну, с Каймановых островов может быть только дельфин. Добрый вечер из Бельгии. Приветствую всех. Приветствую. Привет из Кишинева. Вот я подниму сейчас. Так, да, Бойкая пишет. Бойкая, спасибо вам. Вот эти 98 тысяч во многом это и ваша заслуга, потому что вы на страже мира и социализма. Пишите мне, пожалуйста, куда там эти летят самолеты или дроны и так далее, да, чтобы я просто знал. Добрый вечер из Бельгии. Всем привет из Молдовы. Мы победили с трудом, всем мира и добра. Да, Наталья, в общем, это победа, но, конечно, Молдова просто находится в очень тяжелом состоянии. Просто в очень тяжелом. Сербия вас смотрит. Мои горячие поздравления, пишет Минасова, с победой Майи Санду. Так держать. Молдова и Грузия – две мои равноценные любови, но Грузия подкачала, а вы нет. Ну, послушайте меня. Вот не подкачала. Дайте нации самой прийти в себя. Послушайте меня. Мы же им не судьи. Значит, очень рад за Молдову, 98 тысяч. Да, вот видите, так, я даже никогда не думал и не предполагал, что это будет. Давайте мы с вами сейчас кое-что почитаем. И после этого, пока народ соберется, а после этого разберемся с другими вещами. Сейчас я посмотрю именно, где текст, для того, чтобы вам его сказать. Да, это у нас есть такая главная тема. У нас же, вы знаете, дорогие друзья, был эфир для Патреона, и это, вот, видите, пишет Александр, добрый вечер, Матвей Юрьевич, очень хорошие воспоминания о субботнем эфире, отличное начинание, по окончании эфира подписался и в Патреоне. Послушайте меня, я хочу вам сказать, что это действительно было страшно интересно. Я про это расскажу чуть позже, когда соберется больше народу. Да. Очень интересно. Ух, сколько мне здесь вам сейчас показывать надо. Но я хотел для начала прочитать. Сейчас, простите, пожалуйста, неожиданная такая история. Хорошо, давайте начнем вот с чего. Давайте тогда начнем слушать, народ подтянется, и так оно будет. Значит, конечно, мы ждем главного события, это действительно главное событие. Вот никогда еще, наверное, в всяком случае на моей памяти, может быть, в моем детстве, никогда еще выборы в Соединенных Штатах Америки не были столь принципиальные, причем не для там Советского Союза и так далее, а для, в общем, простите меня, всего человечества. Потому что, во-первых, непонятно, кто, естественно, выиграет, а во-вторых, непонятно все-таки, чего собой представляет Трамп, какие будут его действия и так далее. Ну, давайте посмотрим некий дежурный материал. Это Deutsche Welle, их корреспондент, рассказывает, что Вашингтон готовится к беспорядкам после выборов президента. Вокруг Белого дома высокий металлический забор. Окна магазинов заколачивают фанерой. Корреспондент Deutsche Welle в Вашингтоне Роман Гончаренко сообщает с места события. Давайте посмотрим и послушаем его.
Вашингтон готовится к тому, что, может быть, после выборов президента есть опасения, что если Дональд Трамп проиграет выборы, он может их не признать, а его сторонники могут попытаться захватить органы власти, как это было в 2020 году. Территория вокруг Белого дома обнесена металлическим забором высотой примерно 3 метра. Ситуация в городе спокойная, но ощущается, что напряжение возрастает, все больше полиции. В частных беседах жители Вашингтона говорят, что надеются, что ничего не произойдет, что все будет спокойно, но ощущается, что они не уверены, что будет именно так, и опасения есть. Владельцы магазинов в центральной части Вашингтона, некоторых магазинов, заколачивают окна фанерой, и все это напоминает чем-то выборы в постсоветских странах в нулевые годы. Вашингтон чем-то похож на Киев или Москву.
Ну вот так кажется этому корреспонденту. Ну, наверное, в чем-то он прав. Итак, Майя Санду. Майя Санду. Давайте послушаем Майю Санду. Значит, вот
победа это была
тоже репортаж такой. Ну, они хорошо это делают. Давайте смотреть.
Всем привет! Мы в Молдове. И вчера здесь, во втором туре президентских выборов, победу одержала действующий президент Майя Санду. Победа эта была непростой. Всего 2 недели назад в стране прошел первый тур, а также референдум по вступлению страны в Европейский Союз. На нем сторонники евроинтеграции победили с незначительным перевесом. Однако во втором туре Майя Санду сумела мобилизовать своих сторонников. В первую очередь граждан Молдовы, проживающих за рубежом. Голоса диаспоры принесли действующему президенту победу над ее соперником, бывшим генпрокурором Александром Стояногло, с перевесом 10%. Уже следующим летом страну ждут парламентские выборы, по итогам которых большинства у действующего президента, скорее всего, уже не будет. В будущем ей придется договариваться с политическими оппонентами и вступать в новые коалиции.
Это был репортаж BBC. Ну, просто дежурно для того, чтобы вы знали, чего происходит. Вот, как вам сказать, мы говорим там, что это война Путина и так далее, и так далее. Я покажу это видео про P-Daddy. Действительно, это хорошая история, но это в конце. Значит, вот посмотрите вот эту вот штуку, и после этого я вам объясню, что это такое. Смотрите, море народа идет. Мы русские за него. Значит, огромная толпа – это Нижний Новгород. Вот я не понимаю, как к этому относиться. Понимаете? Огромная толпа идет. Мы русские за него. А не русские. Ну, в общем, понимаете, да? Сразу тут очень много вопросов. Как посмотреть, кто не видел из тех, кто в Патреоне? Завтра Роберт скачает из облака эту программу. Она будет выложена в Патреоне, вы ее посмотрите. Значит, вот, видите, вот огромная толпа с какими-то знаменами. Я не понимаю, что это за знамена. И вот мы русские, мы за него. Ну, за него. Забавная история приключилась с маслом из... С маслом из Эмиратов. Значит, вот посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Ну, да что такое? Ну, почему такой пере... Вот. Видите, это очень интересно. Вот видите, две почти одинаковые пачки масла. Видите? Такая вот история. Сейчас я сделаю светлее. Я не понимаю, что происходит с моим телефоном и что происходит. Это удивительно. А ну как, ну, неважно, разберемся. Забавный круговорот масла. Украина экспортирует в Эмираты. Эмираты продают это масло в Россию. Все довольны. Слушайте внимательно. Эмираты получают процент, а Украина деньги на армию, а россияне масло. Карина Минасова, может, это крестный ход в честь казанской иконы, а он это Господь Бог? Все может быть. Мы русские, мы за него. Скажите мне, где тут Бог? О, да. В Нижнем Новгороде, на дне народного единства, вы сейчас... Увидите, вот знаете, каждая организация, ну такая вот выставка, и каждая организация делает, ну вот свое, свой отдел такой. И вот посмотрите, пожалуйста, это такая праздничная палатка, вы заходите в нее, там вас агитируют за войну, за убийство украинцев, но обратите внимание, на вот это. Смотрите внимательно.
Комиксы 5 классов 2017 года.
Нет, я еще раз покажу. Я еще раз покажу. Обратите внимание, кто лежит на земле справа.
Вот так, комиксы 5 классов 2017 года. Здесь даже без знания украинского языка, по-русски вы
Я вам поясню, что происходит, просто чтобы вы поняли, потому что показали мельком, плюс маленький экранчик у меня, там лежит манекен украинского убитого солдата. Да, вот Марина Украинка пишет, украинский солдат убитый. Ну, естественно, не настоящий, вот написано, завтра зависит от нас и так далее. Представляете, да? Вы понимаете? Живодерство такое, ну, как бы абсолютное. Вот еще про масло. Смотрите.
А я что-то не понимаю, о каком сливочном масле говорят, что типа УАЭ будет помогать со сливочным маслом, если вот мы покупаем масло, оно сделано на Украине. Вот.
Украина. Ну и так далее.
Тут, ну, я не знаю.
Сделано масло. И это совершенно замечательно. Западное образование переоценено, считает ваша любимица Маргарита Симонян.
Один парень меня потряс. У него было как раз оксфордское образование, и он телевизионщик, журналист, и он на полном серьезе думал, что Чехословакия – это часть России. Зато он, наверное, блистательно делал проекты. Я знаю огромное количество людей с западным образованием. Могу вам сказать, что оно невероятно переоценено. Просто невероятно. Спасибо.
Спасибо
вот
большое.
Вот я вам обещала.
Почему-то по непонятной причине российские вузы выпали, ну и так далее. Михаил Андреевич Суслов говорит: Матвеич, работаю в метро Санкт-Петербург, все делают вид, что войны нет. Когда пытаешься агитировать, молчат. Подскажите, Матвеич, что делать? Мой дорогой, я не знаю, сколько вам лет, берегите свое здоровье. Еще раз, зачем вам агитировать? Ну, что вы так, чем ерундой занимаетесь? Приходите сюда, будьте среди своих. У нас здесь все свои. Вот и все, и не надо... День народного единства. Есть такой замечательный, он уехал уже, ну, естественно. Евгений Доможиров, такой прекрасный парень, и он объясняет, в России День народного единства. Есть ли повод для празднования? Ну, давайте фрагментик послушаем. Он, когда я работал на утро февраля, он частый был гость. Он такой, знаете, был региональный активист, но энергии у него и всего прочего гораздо шире его региона было.
В России сегодня так называемый День народного единства. Хотя, конечно же, никакого единства нет. Есть фашистская диктатура, которая делает вид, что все объединились вокруг путинской войны и личности самого кремлевского недофюрера. Очевидно, что 985-й день он ведет войну против украинцев, убивая их каждый день. Но убивая точно так же и русских. Уничтожены самые пророссийские и русскоязычные города Украины. Он несет кровь, ужас, смерть, боль и страдания. Русский мир – это символ фашизма. И даже в России те, кто против войны, не могут открыть рот, потому что, выйдя с белым листом бумаги, могут оказаться в тюрьме. Нет никакого единства, нет никакого праздника, не с чем сейчас поздравлять. Русский мир – это фашизм. Это ужас и это чума 21 века, которую Путин пытается разнести по всему миру.
Вот такое мнение Доможирова, во многом можно согласиться. Сережу Асланяна вы, конечно, знаете. И давайте послушаем его комментарий. 47% россиян считают День народного единства незначительным праздником, даже под подсчетом государственного ФОМа. Да. Вот давайте послушаем, что по этому поводу говорит Сережа Асланян, он умный, он прекрасный, он нам сейчас все объяснит.
Вымышленный День народного единства наравне с остальными советскими праздниками, ну, типа Дня шахтера, Дня строителя, Дня ВДВ, придуман как повод выпить. День народного единства приключился в России в 2005-м, как лицемерная констатация сути и повода, когда праздник не имеет дополнения, смысла, подоплеки, но становится обязательным, а для наибольшей достоверности еще и выходным. После Путина праздник забудут, отменят, перестанут пить в этот день, что тоже результат. На трон сядет преемник, за ним еще один. Потом власть случайно достанется приличному человеку. В России случится оттепель номер 3. Закончится она, как любая другая оттепель, очень быстро. Власть вернется опричникам. ФСБ, охранка, тайная полиция, они в России навсегда. Подождут, затаятся, вернут свое и снова станут основой политического строя. И вместо 7 ноября, Дня народного единства, придумают следующий праздник, назовут его другими словами и выдрессируют людей его отмечать.
Нет, Сережа не прав, потому что его никто не отмечает. Никто его не отмечает. Совершенно. Кто отмечает? Кто-то из вас отмечал? По-моему, никто. Очень много публикаций по поводу Санду, потому что очень тревожатся и журналистское братье, и вообще очень тревожно в Молдове. Не будем забывать, там Приднестровье, Гагаузия. В общем, тревожно. В эфир на радио «Комсомольская правда» дозвонился зритель, который спросил, чем думают «зе идиоты», так написано, вроде генерала Гурулева, призывающего наносить ядерные удары, ведь это станет самоубийством для России. Вы знаете, есть такой Виктор Баранец, такой военный эксперт. Вопрос вызвал у Баранца эмоциональную реакцию. Он стал надсмехаться над Гурулевым. Давайте передачу послушаем, как он над ним и смехается.
Будьте добры. Сергей Подмосковье.
Здравствуйте, товарищ офицер. У меня вот вопрос вот к таким людям, как генерал Гурулев, вот до этого звонил радиослушатель, который призывал Англию ядерным оружием, то есть да, ударить. Вот я просто не понимаю, что они в голове творится, чего они взяли что-нибудь ответ на удар. Они, наверное, пьют и не похмеляют, что ли, вот такую чушь нести. Или им просто они почему берут ответственность за других людей? Это же 100% будет ответный удар, и мы прекратим свое существование.
Именно такой позиции придерживается военное ревю. Вот у нас люди вот такие вот героические генеральчики с сабельками картонными, которые говорят, давайте бить по Вашингтону, по Лондону, по Парижу, почему-то не задумываются над ответкой. Да? Она же прилетит, да? Она, да, мы да, что-то
однозначно,
забьем.
Однозначно, здесь даже не может вопрос.
Но что-то прилетит. Вообще, вы знаете, я задумал передачу на следующей неделе с таким вопросом, почему генерал Гурулев до сих пор не в генштабе или на передке. Он все правильно рассказывает. Он все знает. Он толкает правильные тезисы. Почему он тут затирает штаны на передачах, там где-то в Госдуме, в законодательном собрании, там какой-то области Забайкальской, что ли? Вот-вот кого надо туда. Пусть там он и рулит. Потому что он все знает. У него гигантский опыт. Он командовал 58-й самой воюющей армией России. Все знает. Как надо бить, как надо выстраивать оборону, как разворачивать операцию, как устраивать. Ну, все знает. Бабушки у подъезда, он сознание теряет от восторга высказываний генерала Гурулева.
Ну, вот так, нелицеприятно, да? Значит, вот Гагаузия. Такой вот регион, абсолютно русский. И вот такое вот, понимаете. И вот, значит, корреспондент перед выборами или во время выборов стал спрашивать жителей Гагаузии, а как вы относитесь к Европе? Вот вообще, вы хотите туда или нет? Ну, они, естественно, жители Гагаузии, все практически голосовали против.
Но и нет, не надо было.
Значит... Ну вот есть такое, понимаете, вот давайте посмотрим.
Они хотят изменить нашу всю конституцию молдавскую, что ли, референдум? Сделать как в Европе, законы европейские, чтобы были. Будем от темна до темна работать и воздуха не будем набирать. Я хочу жить, как жили мои родители в советское время. Шла в магазин, я знала, что я куплю, оно есть и будет. Сейчас идешь, все есть, а карманы пустые.
Как прозвучал вопрос в референдуме, помните?
Нет, я что-то не помню. Просто я уже знала, что надо голосовать против. Потому что мы жили до сих пор, отдельная Молдова была. А сейчас нас заставляют, что мы соединились с Румынией. А почему?
Мы здесь боимся, чтобы у нас не было такого, как в Украине.
Не надо было трогать Россию. Она ничего никому не делает плохое. То, что война есть, а войны, они были испокон веков.
Лучше таможенный союз, чем... И Евросоюз.
Почему?
Потому что там нищета хуже, чем у нас.
А как можно быть там нищета, если у них зарплата средняя больше, чем у нас?
Потому что все туда бегут. Я, например, не хочу Евросоюз.
Почему?
Тут, когда там показывают вот, разные ЛГБТ-партии, ходят в юбку, это для нас неприемлемо, для христиан.
Мы были в Европе, работали, и там, ну, для детей там вообще очень, там, слишком много свободы. Я бы не хотела, чтобы в начальных классах, как это в Европе, это все объясняется, хочешь менять пол, меняешь. Бог как создал тебя девочкой, ты должен девочкой или мальчиком
Ну и так далее. Там длинный сюжет. Ну вот вы видите, да, люди не хотят, люди объясняют. Очень примечательная была история. Меня Витошкин уговаривает, чтобы я сделал рубрику «Жаба Гадюкин». У нас сегодня два примера Жаба Гадюкина. И вот первый пример Жаба Гадюкина – это, значит, заслуженному деятелю искусств Чечни, герою путинского труда Михалкову, не дает покоя возвращение Познера на Первый канал, куда самого Михалкова не особо приглашают. Он со своей, так сказать, в своей передаче «Бесогон» начинает объяснять, почему Познер – это плохо, и что он не патриот.
Скорее всего, давайте я уеду.
Послушаем, как он, так сказать, спокойно, совершенно он похож на Сергея Владимировича Михалкова, и еще медаль вот у него, кто он там, Герой России или кто вот такой.
Мы знаем, что как только началась специальная военная операция, господин Познер исчез из эфира. 2,5 года он ездил по миру, путешествовал, общался с друзьями, которые тоже путешествуют. Вот у меня такой вопрос. А какой своей страны является господин Познер патриотом? Это какая страна для него своя? Вот я вспоминаю его слова. Послушайте. Россия меня держит только моя работа. Я не русский человек. Это не моя родина. Я здесь не вырос. Я не чувствую себя здесь полностью дома. И от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим. Если у меня нет работы, я поеду туда, где чувствую себя дома. Скорее всего, я уеду во Францию.
Я это понимаю, ну хорошо. Я не могу сказать, что я тащусь от Познера. Ну, ты родился в России в какой-то там семье и все время изображаешь из себя какого-то барина королевских, царских кровей, а этот родился во Франции. Ну что, в чем проблема? То есть, если он больше француз и больше американец, чем русский, то в чем проблема? Ну вот, я пример скажу. Вот, понимаете, это совершенно удивительно. Вот вы знаете, есть такой замечательный журналист Савик Шустер. Савик Шустер, так сказать, один из зачинателей вообще украинского телевидения, потому что его вот эта передача «Свобода слова», она очень много сделала, вы удивитесь, и для телевидения, для развития телевидения, для становления жанра ток-шоу, и, например, Ой, Кирилл Небогин, спасибо вам большое за донат, я вам очень признателен. Да, ну вот когда началась война, Савик шел еще до войны. Он был здесь, сделал передачу, потом как-то она то ли пошла, то ли не пошла. Вы знаете, я о журналистах плохо не говорю. Савик уехал. Потом он приехал, делал передачу. Война началась, он уехал. Он гражданин Италии. И, ну вот такое, понимаете... Но никто здесь про него худого слова не скажет. Ну, нет такой традиции в Украине говорить, от чего он уехал. И так. Вот нету такого. Нету. Это плохо и удивительно. Плохо и удивительно. Ну, вот говорили про Гурулева, которого, вы знаете, когда-то отстранили, опять он вернулся, и вот такие вот, значит, Гурулев и Соловьев, Шерочка с Машерочкой, ну, опять мечты, опять мечты, опять мы ударим, опять мы, ну, вот все такое.
С одной стороны, статья, что мы ничего не можем, там везде не только можем проигрывать, армия разваливается. С другой стороны, что скоро армия России придет захватить Европу. Оно как сочетается вообще, в принципе.
Наконец-то за наших замечательных
партнеров.
Мы ничего не можем, Европу захватим.
В гибридную войну можно играть.
Здесь какой-то брак по звуку, говорят два человека. Извините, это не я сделал. А, вот. Вот это вот видео я вам хотел показать. Значит, сейчас вы увидите образцово-показательное видео. Людмила говорит про Шустера, и доброго ніхто не скаже в Україні. Людмила, звідки ви знаєте, хто про нього що скаже? Ви хто? Хто ви така, Людмила? Що ви тут робите? Ніхто слова доброго? А що таке? Чим поганий вам Шустер? Скромніше треба бути. Сидіть тихенько і не треба. Вот сейчас вы увидите удивительную женщину. Вот знаете, вот бывают вот эти крысы. Вот говорят, что нет ничего страшнее крысы, загнанной в угол. Вы сейчас поймете, почему я это говорю. Вот, значит, я не знаю, в чем смысл этих передач. По-моему, это называется рулетка. То есть ты попадаешь на кого-то и начинаешь с ними спорить. Зачем это существует, я не понимаю, но вот сидит дама, и давайте послушаем, что она говорит в первой части, а потом вторая часть идет. Вот это вот замечательно, вот это смысл всего вот этого.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы с Украины?
Да, с Одессы, Москвы.
А я из Подмосковья. Вот сейчас даже чат-рулетку. Хочется мне с украинцами поговорить.
Давайте поговорим.
Давайте. Вы знаете, я вот хочу сказать, мы с вами люди, рожденные в СССР. Угу. Так ведь?
Так, так. На возраст посмотрите.
Да, да.
Не повезло.
И вы знаете...
Не повезло нам.
А?
Что сделаешь?
Ну, я не знаю. Я вам, знаете, что хочу сказать? Вот сейчас события вот эти происходят, очень плохие.
Очень.
Очень плохие.
Зачем вы знаете... Зачем вы напали на Украину?
А как так? Вам не говорят по вашему телевизору?
Ваше мнение послушать. Телевизор
мое?
Что угодно может говорить.
Я вам скажу.
Я с телевизором разговариваю.
Да, со мной. Вы знаете... Правительство, народ, он не виноват ни в чем. Конечно, какая-то часть народа, она, конечно, поддержала вот этот Майдан, переворот, вот это все.
Я про вас спрашиваю, зачем вы напали на Украину? Я про россиян спрашиваю, зачем вы напали?
А потому что вы, козлы, вы американцам продались! Вы банды строили против России на своей земле. Вы свою землю всю продали. Кому? Вы что, об этом не знаете?
Кому продали?
Вы знаете, сколько сейчас на Донбассе захоронений людей находят вашими азовцами убитыми? Вы что делали, придурки? Просто так Россия ничего не делает.
Просто так не делает.
Ты запомни, просто так. Вы убиваете детей.
Понимаете, это прекрасно. Теперь вы увидите совершенно уникальное видео. Ну, действительно, такое ощущение, что этот северный кореец, вы знаете, они уже там, вот на территории Курщины. И такое ощущение, мы же их мало знаем, мало видели. Вот сейчас мы, может, он это, я даже не знаю, для чего он это снимает, может быть, он потом, да. Вот сейчас мы увидим, как он, и, кстати, услышим корейский язык, северокорейский, он чуть-чуть по-другому, я так понимаю, звучит, чем южнокорейский, чем в Южной Корее. Вот, познакомьтесь, северокорейский солдат.
对不对？前线吃饭，红烧牛肉面，看不能看见牛肉太多了，大牛肉、方便面，来给你们来块牛肉。自己煮的面，牛肉面，一块罐子，一个罐头一包面。嗯，香。
паренек паренек обедает. Катя, меня обычно и супруга моя, они меня убивают, если я вот так вот ем. Это чисто мужская манера. Так есть. А вот, значит, вкусные консервы из Северной Кореи. Но я вам это показывать не буду. Почему? Потому что я не уверен, что там собачатина. Нет-нет, ребята, это северокорейцы. Это северокорейцы. Значит, теперь ситуация на фронте. О ней тоже идет разговор на российских телеканалах.
У них есть подвижки, серьезные подвижки, надо отдать должное, в применении беспилотных летательных аппаратов. И нам надо делать из этого выводы. На сегодняшний день мы пока, ну, не добились там решающего превосходства. Ну, не добились. Смотрите, ведь они из беспилотников сделали рот-войск. У них две бригады, шесть полков, девять отдельных батальонов на эту несчастную украинскую армию-то. Это очень много.
А что нам мешает?
А нам непонятно, что мешает. Нам надо не за ними идти, нам надо их опережать. Понимаете, на сегодняшний день беспилотник, это объективная реальность, это основное средство поражения тактического звена. Основное.
Но он не говорит, а что им мешает все-таки это сделать. Теперь появились северокорейцы, и вот вы услышите, как российский солдат, мы же не знаем, какие они, да, как бы, и вот объяснение мы получаем опосредованно. И вот солдат армии, это записано 31-го, рассказывает о северокорейских коллегах, которые появились в его расположении, его военной части.
Что там, прибыли ваши эти? Узкоглазые друзья.
Это да, за первую партию привезли. Телефоны в жизни не видели. Рации не знают, как нажать, что ответить. Как мы с ними будем? Я не понимаю, как с ними идти. Он ничего не понимает, что ты ему говоришь. Это на своем вообще ничего не понятно.
Так, а как же вы с ним общаетесь-то?
Так есть один переводчик на полроты. То к тем бегает, то к тем они
так
сидят.
Так почему, посрать с ними ходят?
Так они сидят, глазами хлопают. Ни не понимают, блин. Говоришь
им. Так присоните их там.
Да, присоните их там. Там, вы знаете, вот эта баба, она похлеще его. Такая, понимаете. А теперь великий артист, значит, тут съезд общества Царьград за... Да, знаете что, пошли они к чертовой матери. Вот это вот. Я вам единственное хочу показать. Да. Я хотел вам в пятницу это показать, но вот, кстати, я книги отправил, я скажу, какие. Значит, вы, наверное, знаете, люди, которые интересуются британским юмором, они знают, что был такой замечательный коллектив «Монти Пайтон». Все актеры этого коллектива, они стали звездами. К сожалению, один из этого коллектива умер, но они великие, и они делали фильмы. Фильмы художественные. Это была такая, знаете, жесткая пародия. И у них есть, называется «Житие Брайана по Монти Пайтону». Это фильм 79-го года. Причем вы услышите голос переводчика. Это мой любимый переводчик. Я его невероятно любил. Михалев. Он, к сожалению, уже, наверное, где-то лет 15 назад умер от сердечного приступа. Он переводил в основном комедии, пародийные фильмы. Вот знаменитый фильм «Всемирная история», пародийный фильм, он его перевел. У него такая специфическая манера. И вот вы не поверите, в этом фильме, значит, Кирилл Небогин бросил чашку. Иисус, в общем, короче, распяли. Вот они, значит, на крестах. И идут какие-то люди. Выясняется, что это оппозиция проклятому римскому режиму. И теперь посмотрите, что из этого получается.
Креста можно снять.
Ой, боже мой, это так смешно. Значит, Иудея, и вот они идут к нему, оппозиция Риму.
За кого хочешь с креста можно снять? Смотри, это твои родичи, да? Рейдж. Здравствуй, Брайан, по имени Брайан. Я рад, что ты пришел к нам. И прежде всего я хочу сказать тебе, что мы в общении комитет спасения. Мне поручено зачитать тебе наше заявление от имени Народного фронта иудеев. Мы, Народный фронт иудеев, официальная партия, выражаем тебе наши братские поздравления в связи с твоей мученической кончиной, что твоя смерть станет заветной вехой в истории освободительного движения, чья борьба против римского империализма крепнет день ото дня. Если не считать успехов виноделия, ирригации, канализации и земледелия, которые обязаны римлянам, во всем остальном римляне угнетают наш народ и так далее. А теперь мне бы хотелось лично от себя выразить те свое восхищение с тем, что ты для нас делаешь. Я понимаю, у тебя сейчас тяжелая полоса, но мы тобой восхищаемся. Рыж, а что ты делаешь? Держись, Брайан, мы с тобой. Будь здоров, не реши нос. Бодрись.
Понимаете, это пророссийскую оппозицию. Понимаете? Это пророссийскую оппозицию. Мы выражаем, мы озабоченность и так далее. Потрясающе. Это надо смотреть полный фильм. Немножко еще крика давайте от Соловьева.
Украинской нацистской гадине.
Ой, боже мой.
Хватит уже что-то превратить эти ваши сделки.
Это не мы вас добьем.
Это не моя сделка.
Мы вас уничтожим. Успокойтесь. Хорошо. Украинская нацистская гадина будет уничтожена. Хватит превратить каждый раз в российское медийное пространство тему этой сделки. Окей. Да какой сделки? Вы каждый раз врете.
Смотрите.
Не будет с вами никакой сделки. Тогда... Польшу... Слушайте, все собрались нацисты.
Минуту тому назад вы сказали, что мой
не будет сделки
неверный,
никакой.
Потому что украинские вооруженные
силы не будет
не
наберут никакой сделки.
Тогда будет война войну.
Да, мы вас уничтожим.
Тогда почему вы спорите
мы
со мной,
уничтожим.
Что вооруженные силы Украины укрепляются?
Да нам все Миким укрепляться. Да вы поймите, Миким укрепить
что? Вы говорите, мы вас всех уничтожим. Да. А зачем уничтожать, если некого? Если некого.
Потому что, правильно, мы уже часть уничтожили, остальных добьем.
А вы слышали, чтобы Зеленский говорил, я капитулирую?
Да мне вообще плевать на то, что он говорит. Вы что читаете, Гитлер говорил, что он капитулирует?
Знаете что?
Василий Ильич, вы нацисты, мы вас уничтожим. Смотрите. Поймите, это вот так просто и ясно. С вами никто договариваться не собирается. Есть задачи, поставленные нашим верховным главнокомандующим. Среди них нет формулировки договариваться с нацистами. Вы нацисты. Сколько, не вы лично, украинцы.
Сколько лет всех будет идти война?
Столько, сколько надо.
8, 10, 20, 25. Василий Ильич, или СПО будет идти вечно?
Столько.
Как
вы, я еще раз вам объясняю. Навечно вас не хватит. Вас мало осталось.
Смотрите.
Василий Ильич, у нас что, корейцы подтягиваются?
Дискуссия, так сказать. Хорошо, хватит этого говна. Значит, кому я отправил книжки? Я отправил Полищук в Одессу. Я отправил Такаеву в Германию. Я отправил Марьянакис в Канаду. Я отправил Скотникову в Германию. Я отправил Кузьменко в Винницу. Я отправил Котляренко в Германию. Отправил Балиеву в Молдову. Еще там одна книжка где-то осталась у меня, одна или две. В общем, короче говоря, это Роберту я говорю. Я всем отправил, все зарубежные книжки я отправил. Там у них компьютер то работал, то не работал. Ну, в общем, короче, были какие-то такие вещи. Теперь я хочу сказать несколько слов по поводу программы, которая была в субботу. Значит, я обещал, что патреонщики, а для меня эти люди особы, я вам благодарен всем зрителям, что вы донатите. Иногда вы больше донатите, иногда меньше, но у вас нет передо мной никаких обязательств. Вы приходите, ну, единственное, может, будем считать, ваше обязательство – это лайкнуть и бросить чашку кофе или что-нибудь такое. Но Patreon – это совсем другая история. Это где люди подписываются на мой специальный контент. Мы сначала это сделали, потом мы увидели, как работает в этом смысле вот сети, как можно с людьми разговаривать, какое качество и так далее, и так далее. И, в общем, работа пошла. Поэтому сейчас я объявляю, что пока что каждую субботу в 16 часов будет специальный эфир в Патреоне, закрытый. Кроме того, в середине этой недели мы начнем новую рубрику, которая там будет, которая будет тоже закрыта, которая будет называться «Ганопольские чтения», где я читаю интересные книжки. Начинаю я с Чехова, с Антоши Чеханте. После того, как я выложу Антошу Чеханте, будет Ильфи Петров «Многоэтажная Америка». Появятся книги и на украинском языке. Ну, вы понимаете, это работа, я плачу звукорежиссеру и так далее, поэтому это будет в Патреоне. Поэтому я бы вам предложил, чтобы вы подписывались на Патреон, потому что вот, например, завтра Роберт скачает программу, которая была в субботу, она была довольно интересна, и там будет, она будет выложена в Патреоне. Там у меня огромный кусок, я рассказываю про кофе, про и так далее. В общем, короче говоря, пожалуйста, подписывайтесь. Это специальные эфиры. Я говорил с многими. Например, Плющев, он там раз в два месяца делает эфир. Нет, я не так. Ну, потому что у него большое количество подписчиков, у него это целый бизнес. Я просто хочу вас заинтересовать специальным контентом. Естественно, никак это не отражается на наших ежедневных встречах. Вот так, как они идут, так они идти и будут. Да, вот Свят Ханенко пишет. Интересные разговоры, и главные зрители наши живьем были. Да, я разговаривал с некоторыми зрителями, они рассказывали про свою страну, про то, как они работают и так далее. И, естественно, мы будем продолжать и там. В общем, короче говоря, каждый день я вам буду напоминать, чтобы вы подписались на Patreon. И в субботу или в любой другой день вы сможете посмотреть в записи. Не все могут смотреть это дело в субботу. Пожалуйста, в любой другой день заходите, и будет ссылка, и вы зайдете в Patreon, увидите ссылку, нажмете и будете смотреть. Вот так. В обычный эфир это выкладываться не будет. Теперь давайте мы Давайте мы послушаем некоторые новости, я вам расскажу. Забавный круговорот масла, как вы знаете. Про это я уже вам рассказал. Вот это вот меня сразила интересная история про жительницу Воронежа. То есть, понимаете, ну вот сходить с ума – это тоже искусство. Это тоже искусство. Ставьте лайки. Жительница Воронежа выкопала вместе с любовником труп мужа, сожгла его по древним славянским обычаям и уехала на войну, сообщает Медиазона. Я не знаю, что здесь сказать. Может быть, это скрепы какие-то, понимаете, что-то вот такое вот. Теперь Жаба Гадюкин между Арестовичем и Анатолием Шарием. Я ни одного, ни другого не читаю, но это смешно. Арестович пишет. Я, честно говоря, не очень понимаю, за что воюют русскоязычные папы и мамы Украины. За систему апартеида, в которой их детям запрещено говорить на переменах на родном языке. За штрафы за использование родного языка. За издевательство над историей родного города и так далее. Там написано читать дальше, а внизу Шарий. Ты, Жополиз, месяц назад пел оды величайшему полководцу Зеленскому, его гениальной Курской операции. Промахнулся и опять прозрение. Клоун. Я люблю такое. Понимаете? Ну, Жаба Гадюкин. Это ж точное слово, оно мне нравится. Это просто прекрасно. Как они друг друга... Президент России Владимир Путин заявил, что недавние события, какие непонятно. Вот это тоже, так сказать, не очень ясно, о чем разговор идет. Недавние события позволили ему убедиться в том, что большинство россиян готовы положить все в интересах Родины. 99,9% цитата наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь как для меня как бы необычного ничего нет. Ну, вы знаете, какой комментарий там интересный, там пишет человек, что он готов положить, но не все, а только прибор свой, и не на Родину, а конкретно на Путина. Вот, это хороший такой ответ. Это хороший ответ. С начала года 3344 иностранца, отправившиеся на войну с Украиной, получили гражданство России. Одному из таких людей, по словам представителей МВД, грозило выдворение, уголовное наказание в стране за участие в СВО, та-та-та, либеральные ценности. В общем, они напоминают. Вот если кто-то из вас захочет переехать в Россию, значит, то вот знаете, мотивом переезда в Россию должно быть, цитата, неприятие реализуемого их государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, предусмотренным основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционно российских духовных нравственных ценностях. Хочу вам, кстати, сказать, что это было одно предложение. Ну вот, Что вы думаете? Вот сколько там я сказал? 3000, что-то такое, вот. 3344 человека. Интересная история произошла вот с этим 13-м, знаете, да? Z-патриотом. Пишет Черный Абдулла. Убили ультра-мега-супер Z-патриота, одного из самых известных телеграм-Z-блогеров, с погонялом 13-й. Но убили не украинцы, а кадыровцы в СИЗО, где с ним проводили следственные действия. Никто не заплачет. Человек жил как говно и умер как говно. Ну, может, расследование какое-то сделать? И вот пишет Владислав Угольный. Я русский. Это у него вот этот лейбак. Я русский. Не отменю. Что-то такое. Егор 13-й Гузенко найден мертвым в своей камере прямо на день народного единства. Эти твари перестали стесняться. И финальная у него фраза абсолютно гениальная. Правосудие. Алло. Алло. Ну, нельзя сказать, что как бы вот с поддержкой у России все в порядке. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете «Хариет» заявил, что справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины. Он добавил, что обе страны не хотят остаться проигравшими, а Стамбул продолжает искать точки соприкосновения между Россией и Украиной. Ну, он ожидает, что усталость обеих сторон от конфликта может привести к изменению ситуации в 2025 году. Ну, хорошо. Он ожидает. Марат Гельман пишет о выборах в Молдове. Отвечу путиноидам по выборам в Молдове. Когда был первый тур и референдум, с помощью бабла и сети Шора, ну вы знаете, это вот такой типа Иванишвили для Молдовы, Кремль скупил от 160, доказано, до 300, предполагается, тысяч голосов. Фактически это была агрессия против страны, и, конечно, продажа голоса незаконна. Во втором туре у команды Майи Санду было два варианта. Беспомощно смотреть, как Кремль отнимает у страны будущее с помощью бабла. Они даже термин ввели «золотой бюллетень». Или предпринять жесткие меры по слому стратегии Путина. Первое, ее и сделали. Первое, активизировали молодежь. Второе, открыли дополнительные участки в Европе. Третье, заблокировали возможность Кремля по скупке голосов. И выиграли. Нельзя играть по либеральным правилам с тоталитарным режимом. Это очень верная фраза Марата. Я бы сказал, что российским оппозиционерам надо бы обратить на это внимание. Нельзя играть по либеральным правилам с диктатурой. Про Эрнста. Сегодня это какой-то такой, ну, странный скандал. Ну, давайте я вам прочитаю, я не знаю. Может быть, я как-то из-за того, что я в Украине, на меня это не производит впечатления. Ну, он же гендиректор Первого канала, ему надо, так сказать, мимикрировать. Гендиректор Первого канала Эрнст, выступая на симпозиуме «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия», раскритиковал Стива Джобса за изобретение айфона и сравнил его с Адольфом Гитлером. Цитата. «Я считаю, что айфон – чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила мир человеческих связей». Почему она разрушила? «Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами. Общение со своими друзьями вы тоже не сводите до звонков, а потом СМС. потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно. Поэтому, в принципе, для меня, например, лично Стивен Джобс находится в череде персонажей, из персонажей, где в очереди перед ним неподалеку стоит Адольф Гитлер. По-моему, он трехнулся. Сегодня я слушал Орешкина, который говорил, что, ну, он умный человек. Простите, пожалуйста. Он умный человек. Он там самый, ну, все, что он говорит, это все вранье. Катя мне звонит каждый день. А я помню, как, помните, сначала, когда я вот был в Киеве, а мама во Львове, я шел на... Мне приходила телеграмма, что меня вызывают к международному разговору. Я шел и говорил: Ганопольский, третья кабинка. Я шел, и третья кабинка, и вот 3 минуты разговаривал. Можно было 3 минуты, 5 минут. Если ты не чтишь своих родителей, если они тебе пофиг, то есть телефон, нет телефона. Ну, смешно. Пишет Иван Яковина, и мы еще поговорим, потому что у меня тема сегодня, я вам хочу сказать, очень интересная. Путин признал крах. Сейчас я объясню, крах чего. Пишет Иван Яковина, очень интересно. Помните, как началось падение китайской экономики? Банкротом стала крупнейшая в стране строительная компания Evergrande, которая набрала долгов на 210 миллиардов долларов, но не смогла с ними расплатиться. В водоворот от ее затопления косяком полетели другие строительные компании, некоторые банки и много кто еще. В результате Китай утратил мотор развития своей экономики и постепенно сползает в тяжелейший кризис. Так вот, в России на неделе появилась своя Evergrande, самая большая в стране строительная компания «Самолет». Ее акции обвалились в 3 раза, топ-менеджмент быстрее всех продает акции за любую цену, долгов несколько миллиардов рублей, но все-таки РФ и не Китай. Отдать долги «Самолету» нечем, он строил сотни домов в надежде на поток покупателей льготной ипотекой, строил не на свои деньги, а на заемные, теперь льготную ипотеку отменили, покупатели моментально исчезли. А задранная до 21% ставка ЦБ заставляет выплачивать банкам абсолютно конские проценты по ранее взятым кредитам. Спасти самолет никакой реалистической возможности нет. Когда он обрушится, будут и обманутые дольщики, и разоренные банки, спад в металлургии, в строительном бизнесе. Кроме того, сейчас выясняется, что финансовое положение остальных игроков на рынке тоже очень шаткое. Вполне вероятно, что уже зимой косяком пойдут банкротства строительных компаний. Это отрасль в огромной опасности сейчас. В общем, российская экономика дышит на ладан. В 2025 году она начнет разрываться и рассыпаться на многих направлениях одновременно. Нужно продержаться до этого момента. Да, мы продержимся. И вот... Я хочу вам сказать, показать вот это «Путин признал крах». Сейчас вы поймете. Это очень интересно. Вот, казалось бы, Путин говорит какие-то слова, и они вроде ничего не обозначают. Ну, какие-то временные трудности, вот фа-фа-ля-ля и так далее. А... На самом деле это какая-то очень серьезная вещь. Сейчас я найду этот ролик, там, где этот человек все поясняет. Вот. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель. Значит, сначала идет текст Путина, а потом Ширяев объясняет, как понимать его слова. Давайте послушаем, потому что это крайне интересно. А... Чего же я выключил? Сейчас, одну секунду, ребята. Подписывайтесь, пожалуйста, дорогие друзья, на Patreon. Как? С этого вы будете иметь прекрасный дополнительный материал за довольно скромные деньги. Потом будем повышать. Вот давайте послушаем. Значит, сначала Путин говорит текст. Послушайте, пожалуйста, что он говорит. Потом Ширяев.
В экономике сохраняют сложности и дисбаланс. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются в том числе на динамике потребительских цен.
Наконец-то впервые вот с этой вот как бы фразы Путина о том, что у нас экономические сложности, можно отсчитывать, ну, скажем, начало экономического кризиса в России. Впервые на самом высоком уровне признано, что проблема с нефтью, вот она наступает. То есть дальше полагаться на то, что бюджет будет балансироваться и закрываться за счет нефти, уже нельзя. Второе, мы услышали, что нужно оптимизировать по факту расходы бюджета. То есть, а как у вас нету нефти, но вы должны бюджет как-то сводить без дефицита? А как? Ну, только сокращая расходы. Вы же не можете доходы нарастить, да? Соответственно, это говорит о том, что ему придется где-то резать. И здесь все должны напрячься. Первое. Будут резать, конечно, социальные расходы и все, что касается жизни обычных людей. Потому что речи о том, чтобы сокращать военные расходы, по-прежнему не идет. Война у него запланирована и на 26-й, и на 27-й годы. Вот это самое главное, что следует услышать из того, что сказал Путин.
Понимаете, единственное, я бы добавил к этой истории, о которой говорит Ширяев, он немножко как бы... Ну, если можно так сказать, выдает желаемое за действительное. То есть он считает, что Путин говорил этот текст осмысленно. Нет, Путину абсолютно все равно, чего ему говорить. Ему написали текст, он это сказал, а после этого, ну, вы знаете, вот это знаменитое... пародию. Тихон с горящим взглядом в автоматную будку вошел, сделал там все, что надо, и гордо домой пошел. Это Сан Саныч Иванов. Пародия на чье-то там стихотворение. Вот Путин с горящим взглядом, вот он сидит, говорит эти слова, чего-то он такое признает, структурные какие-то и так далее. Ничего, он ничего не обещает, ничего, это потому что ему абсолютно все равно. И да, то есть, понимаете, как бы проблемы российские, они идут как бы мимо Путина. И вот этот гениальный анекдот: папа, так ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Понимаете, вот это абсолютно справедливая история. Теперь я хочу вам показать замечательнейшего актера Александра Збруева. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Я очень люблю Александра Збруева. Очень люблю. Очень. Это недооцененный актер и в кино, и так далее. Я не знаю, почему так получилось. Вот послушайте, что Александр Збруев говорит.
Кому позвонить?
Потом чуть-чуть я скажу слова.
Мне так трудно поверить, что мне 86. Так трудно поверить. Ну, это есть. Это вся жизнь. У меня никого не осталось из... я не говорю о совсем родных, близких. А вот со всех друзей, там, людей, с которыми мне хочется общаться. Их нет. Их уже нет. Удивительно, я иногда думаю, все же думал, вдруг думаю, что-то я как дурак сижу, ничего не делаю. Вот что это такое? Позвонить кому-то. И не знаю, кому позвонить. И думаю, кому позвонить. И тут же вспоминаю Сашку Абдулова, который один не мог быть вообще. Он просто вот... если
Вот понимаете, ну, во-первых, как он выглядит, блин, это можно сойти с ума, какой живой и так далее. Но, представляете, 86 лет, мои все уходили в 86 лет и... были в страшном состоянии в этом возрасте. Но просто он действительно, понимаете, это и моя боль в каком-то смысле, потому что это был мой театр, который, слава богу, сохранились какие-то видео на Ютубе. Это был линком Марка Анатольевича Захарова, понимаете? И я и все, все умерли, а те, кто остались, присягнули Путину, и позвонить некому. Но, конечно, в 86 лет так выглядеть, я не понимаю, как это работает. Я просто не понимаю. Он просто Дориан Грей. Просто Дориан Грей. Просто непонятно. Спасибо большое за чашку кофе. Вот еще хочу сказать про такое чучело гороховое. Когда произошла оранжевая революция, то отсюда сбежал Янукович, и в том числе сбежал, вы знаете, такой человек Николай Азаров. Это был премьер-министр. Собственно, после того, как он сказал, что мы не идем в Европу, это не надо и так далее, и началась оранжевая революция. Поэтому он еще, так сказать, да? А теперь смотрите, как интересно. Вот, значит, Янукович, он в основном тихо сидит, себя никак не проявляет. А вот Азаров, я не понимаю, почему. Он все время, он, знаете, такой украинский Медведев. Ну вот, например, он пишет: «Моя воля, после смены режима в Украине я не оставил бы Киев столицей. Киев, куда в последнее время переселилось огромное количество западенцев, стал городом-провокатором. Три госпереворота, хотя попыток было намного больше. Поэтому Киев потерял свое право быть столицей». Вот такое, знаете, такое, ну, странное, такая странная история. Ну, вот, это, вот воистину это называется высер. Вот просто пронесло человека. Ну и страничка юмора. Если вы думаете, что я вас обманываю, вот, ну, не видно, «Комсомольская правда». Российский летчик голосом смог отвести ракету от самолета сослуживца в зоне СВО. Вы поняли, что я прочитал? Российский летчик голосом, то есть вот он летит в самолете, смог отвести ракету от самолета сослуживца в зоне СВО. Ну, я все понимаю, но, ну, голосом, ну, вот Суслов Михаил Аркадьевич пишет: «Матвеевич, как Николай Шуевич там разу, кого он поддерживает?» Ну, я не знаю, кого поддержит Николай Шуевич. Важно, что завтра мы с ним созвонимся после большой паузы. Вот, понимаете, голосом человек все вот это вот делает просто... Просто удивительно, просто удивительно. Сегодня музыкальный мир потерял выдающегося человека, одного из столпов современной музыки. Его зовут Куинси Джонс. Куинси Джонс, ему было 91 год. Это величайший джазовый человек, величайший аранжировщик. Причем, вот знаете, это говорится, ну, во-первых, посмотрите его фотографию. Тут дело даже не в этом, что вы его знаете, не знаете. Люди, которые знают музыку, они его знают. Он прожил долгую жизнь, но, ну вот я вам скажу вообще, что он делал. Боже мой, новатор джаза и соула, 27-кратный обладатель Грэмми. Продюсер лучших альбомов Майкла Джексона, автор саундтреков к десяткам фильмов, включая «Полуночную жару», «Ростовщика», «Цветы лиловые полей», «Золото Маккены», «Итальянскую работу». А вот, вот самые главные три альбома Майкла Джексона, которые сделали его глобальной звездой: «Off of the Wall», «Thriller» и «Bad». И вот вы видите, вот Майкл Джексон и Куинси Джонс. Ну, это было давно, естественно. Вот. И вот он так старел, старел, старел. Вообще у него был свой оркестр Куинси Джонс, он прекрасный аранжировщик. И вот в 60-е и 70-е годы это был такой классический джаз, но вспомните, вспомните альбомы Майкла Джексона, «Триллер». Ну, вы понимаете, это электронная музыка, это поп-музыка. И Куинси Джонс был продюсерами. Он, вот это звучание, которое вы слышали, звучание, аранжировки, вот то, что сделало Майкла Джексона глобальной звездой, королем поп-музыки, как принято говорить, это правда, это сделал Куинси Джонс. Это мы его как бы не видим, да, но музыканты прекрасно знают его роль. В интернете вы можете найти потрясающие вечера, потому что ему исполнилось 70, потом ему исполнилось 80, потом 85, потом 90. И это были грандиозные концерты, посвященные ему, где приходили все артисты, пели в его честь. Боже мой, боже мой. Ну, 91 год, так сказать, вы понимаете, это уже возраст, но это был просто невероятный великий музыкант. Знаете, что здесь сказать? А вот про других музыкантов. Вы знаете группу «Алиса», которая легла под Путина? «Алиса» перенесла концерт Гойда, ну, естественно, как концерт называется? Гойда, ну а как иначе? Потому что пермяки не хотят покупать билеты. Музыканты обиделись, не хотите, не надо. Рокеры должны были презентовать в Перми новый альбом. Вот не... Леша Михалев умер давно, в 90-х один из первых от СПИДа? Вау, я не знал, что... Он от СПИДа умер. Он потрясающий был переводчик. Просто, блин, просто невероятный. Просто невероятный. Черномырдин Виктор Степанович. Спросили его раз как-то про общую оценку внешней политики России. Ответил он. Ну, нас никто не может упрекнуть в добрых намерениях. Господи. Ну и теперь я вам прочитаю. Значит... Есть такое, ну, в общем, как проходит ночь украинца. Я буду читать на украинском языке, но это написано на специфическом языке, это не суржик, это немножко другое. Суржик это другое качество, а это, ну, в общем, ложится спать семья. Вам это понравится, это очень хороший юмор и очень правильный. Ніч українців. Сережа, ти спиш? Чув, щось бахнуло? Наташа, спи. Що спи, єсі воно бахнуло? Сережа, не спи, сильно бахнуло. А ну глянь, що там по району пишуть? Бо мій на зарядці. Ну нічого такого, у районі спокійно, спи. І тривоги немає. У Київській області 2 часа тому отбили. А в районі? Наташа, если в області отбили, то понятно, що і в районі. Кому понятно? Мені, наприклад, Сережа, непонятно. Що ти привик із мене дурочку робити? 20 год живем, і постійно ти мене хочеш унізити. Пауза. Сережа, знову бахнуло. Проснись. Що значить «спокойся»? Если бахнуло, правильно, спи, Сережа, люди вже всі кругом, все про все в курсі, а ми всю інформацію проспимо. Чув? От чув зараз? Я ж казала, такий звук, вроді як банка зірвалася, а вроді як ПВОшка сработала. Сережа, подивись, що там пишуть. Я б не просила, мій телефон на зарядці. По району Наташа, все тихо. І по Київській області теж. Закривай очі, ні про що не думай, спи. Чуєш, Сережа, ти що, вже заснув? Помніш, як ти мені на День влюблених у перший год знакомства подарив тільки букет, торт і все? Не помніш? А я хорошо помню. А хочеш, щоб я забулася? Тоді встань і подивись, може точно банку кабачків зірвало. Бо це ж та умна в тіктоці посоветувала покласти всього 70 грам уксуса. Дурочка намахувата. Пауза. Що ти там, Сережа? Банка? Еге, я ж казала. Так ти що, просто так глянув і не витер? Три банки зірвало? Бля, я не знаю, що з цього хуже. Чи щоб ПВОшка сработала, чи то, що ти не витер полочку. Ну, Наташа, заспокойся. Завтра витримо, лягай спати. Чуєш, Сережа, давай я тебе до невролога запишу, чи до ендокринолога, бо щось з тобою не то робиться. Краще до обох, бо в тебе якесь середнє, або щитовідка, або вегетососудіста. А вегетососудіста, Сережа, це така гадость коварна, що по нервам дає. Бо по тобі видно, і не шуткуй з цим. Сережа, проснись! Ні, не бахнуло. Що зразу бахнуло? Глянь у телефоні, чи зараз усі вспокоїтельні по рецепту. Вспокоїтельні. Господи, що ти злишся? Це ж для тебе. А далі вона каже. Бля, який нервний, хай Бог милує. На дворі війна, а він такий нервний. Написала це замечательный текст Наталка Климась. Это очень хорошо написано. Это очень хорошо отражает то ли банка с огурцами и помидорами, то ли ПВОшка сработала. А она не может, потому что у нее телефон на зарядке. Замечательно. Хорошие люди точно пишут. Хаскет Пирсон написал вот такое стихотворение. «Я тебе открою тайну, никому не говори. Все на свете не случайно, от заката до зари. Все на свете что-то значит, чья-то ложь и доброта. Если в сердце ливень плачет, если есть в душе мечта, что-то значит все на свете, и улыбка, и глаза, и нелепая ошибка, и нежданная слеза. И найдется оправдание даже слову не впопад, неумелому признанию, и когда отводят взгляд. И по-своему все это каждый может объяснить, слушать глупые советы или чем-то заменить, вместе быть или расстаться, оставаться или уйти, растеряться, рассмеяться, с верного свернуть пути. Каждый вправе сам, как хочет, жизнь единожды прожить. Выбрать путь сложнее или проще, торопиться, не спешить. Все на свете не случайно, от заката до зари. Я тебе открыла тайну. Никому не говори. Прекрасное стихотворение. Спасибо вам большое. Значит, что я вам скажу напоследок. Выдавите из себя 2000 лайков. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. Если нет, пожалуйста, подпишитесь. Расскажите друзьям, что есть такой канал. Спасибо вам большое за сколько там, 78 тысяч. Это невероятно для меня важно, и для Роберта важно, и для вас, наверное, потому что нас больше будут знать, нас будет поднимать YouTube. Это прекрасная история, да. Бросайте, пожалуйста, лайки. Но самое главное сейчас... Да, 98 тысяч. Самое главное сейчас, о чем я вам хочу сказать. Подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon. Потому что я буду анонсировать, там сейчас в течение недели будет появляться новая наша линейка, которая называется «Ганопольское чтение». Это вам будет очень нравиться, будете слушать либо дома, либо в машине, ну, в общем, короче говоря. Спасибо вам большое, если все будет в порядке, мы с вами обязательно завтра встретимся. Счастливо, берегите себя, я вас люблю.